Очнувшись, Стоун прислушался. Он не хотел, чтобы его похитители знали о том, что он пришел в себя, а потому продолжал неподвижно сидеть в неудобной позе, склонив подбородок слегка на бок и подогнув колени под стул, к которому за спиной были привязаны его руки. Да, денек и впрямь получился на славу. Он здорово набрался в пабе в этот вечер и, видимо, совсем потерял бдительность, когда вышел на улицу и заплетающейся походкой направился к своему автомобилю. Черт бы побрал эту Еву! Она нравилась ему, но отношения не складывались, несмотря на то, что после возвращения из экспедиции Джек почти 2 месяца безуспешно ухаживал за доктором Краун. Но чего ей от него надо? Или наоборот, почему ей ничего от него не надо? Почему эта умная и красивая девушка была так холодна с ним? И это несмотря на то, что Джек неоднократно спасал ей жизнь. И вообще старался вести себя с ней максимально галантно и, можно сказать, по-рыцарски. Может, в этом-то и проблема? Может, эта ученая Фифа хочет, чтобы Джек, наоборот, был с ней погрубее и взял ее силой? Стоун не знал этого и вообще не был уверен, что желает это знать. Его все достало. Детектив со злобой пихнул руку в карман джинсов и пошарил в поисках ключей от машины. Сзади послышались чьи-то шаги, но Стоун не стал оборачиваться, с остервенением пытаясь достать зацепившийся за что-то ключ из кармана. Удар по затылку, мешок на голову и поездка со связанными руками на пыльном дне какого-то микроавтобуса. Вот достойное окончание этого вечера. Да уж, нечего сказать. Расслабился после работы. Работа! Будь она неладна, такая работа! При воспоминании о ней на лицо моментально набежали хмурые тучи. Стоуну захотелось отбросить неприятные эмоции, связанные с его нынешним положением. Но сделать это было гораздо труднее, чем подумать.
«Джек?»
Тихий голос послышался справа.
«Джек, ты слышишь меня?»
Шепот был совсем рядом, и Стоун даже не сразу сообразил, что голос раздается из наушника, размещенного в его ухе. Микропередатчик был закреплен не в самой ушной раковине, а намертво приклеен к кости, что обеспечивало передачу звука прямо внутрь черепной коробки. Казалось, голос звучал прямо в голове детектива, словно сам дьявол взывал к нему из глубин потустороннего мира. Черт бы побрал все эти новомодные штучки Атлантиса. Вот только разговоров ему сейчас не хватает. Стоун прислушался к шагам человека, прохаживавшегося неподалеку, и, определив на слух, что охранник в данный момент в помещении находится один, натужно закряхтел. Он склонил голову вниз, в то время как тело детектива задергалось в мелкой конвульсии. Шаги сразу направились в его сторону, и, не давая возможности сторожу опомниться, Стоун засипел, изображая острый припадок удушья. В тот миг, когда с головы детектива сорвали плотный коричневый мешок, он распрямился и ловко ударил черепом в челюсть охранника, одновременно подсекая и заплетая его ноги. Ринувшись на упавшего вместе со стулом, Джек припечатал его к полу, буквально рухнув плечом на грудную клетку конвоира и вышибая из него дух. Последним, что незадачливый охранник увидел, прежде чем потерять сознание, была широкая улыбающаяся рожа детектива Стоуна, который со всей силы треснул своим могучим лбом прямо в переносицу похитителя. Времени было чертовски мало. Избавившись от веревок, стягивающих запястья за спиной, Стоун несколько раз сжал кулаки, разгоняя кровь. Его руки оказались сильно изрезаны грубой веревкой, и Джек с удивлением смотрел на синие пятна, покрывавшие кожу рук и явственно проступавшие сквозь кровоподтеки на внутренней стороне запястий. Еще несколько раз энергично сжав кулаки, Стоун, наконец, с облегчением отметил, что кровь начинает циркулировать по его венам, и онемение постепенно проходит. Сидя на корточках, Джек быстро обыскал амуницию лежавшего перед ним мужчины, однако ни в нагрудных карманах, ни в карманах брюк ничего интересного не оказалось. Жевательная резинка, пара скомканных бумажных салфеток да небольшая связка ключей от машины. Поразительно. Но никакого оружия при охраннике не было, и это показалось детективу странным. Быть может, этот человек вовсе не был его сторожем. Тогда кто он? По виду лежавший был европейцем. Волосы темные, полное отсутствие каких-либо примет или татуировок. Все в этом человеке было средним. Возраст, рост, вес. Стоун быстро осмотрел кулаки мужчины. На них не было ни малейших следов от ударов. Значит, это не он избивал детектива по приказу загадочного похитителя. Тогда, может быть, это и есть сам мистер Смит. Стоун повторно обшарил карманы, однако новый поиск не принес ни одной крупицы дополнительной информации. Время уходило впустую, и Джек сознавал, что в любую секунду в комнату может вернуться громила, которому один раз уже удалось вырубить детектива. Оглядевшись по сторонам, Джек увидел лишь серые бетонные стены подвала да неказистую железную дверь, за которой слышались чьи-то голоса. «Они возвращаются!» Путь через двор был явно отрезан, и надо было что-то срочно соображать. Метнув взгляд вдоль стены, Джек заметил узкое окно под потолком и, не теряя ни одной лишней секунды, бросился к нему, прихватив по дороге остатки разломанного при падении стула, к которому он был привязан ранее. На трех ногах стул неустойчиво пошатнулся, когда массивное тело детектива оказалось поверх него. Дернув за ручку, Джек с удовлетворением отметил, что окно с легкостью отворилось и со стороны улицы потянуло сырым ночным холодом. Голоса приближались. Если Джек полезет через окно прямо сейчас, то, скорее всего, не успеет выбраться наружу до возвращения своих похитителей. Стоун соскочил на бетонный пол и бросился к железной двери. Надо было хоть как-то задержать этих разбойников, и взор Джека устремился на массивный деревянный стол, стоявший неподалеку. Подвинуть такой предмет к двери быстро, а главное незаметно, было непосильной задачей в сложившихся условиях. Ухватившись за тяжелую столешницу, чтобы приподнять ее, детектив обнаружил, что за столом находится еще один стул, который он поначалу не заметил. Схватив его вместе с чьим-то небрежно накинутым на спинку коричневым пиджаком, Стоун моментально оказался возле двери и подпер дверную ручку изнутри как раз в тот самый момент, когда рукоятка начала движение к низу. Ручка дернулась, но не поддалась.